Порт-Артур, КВЖД, Русская фашистская партия – это все Маньчжурия. Территория, которую Российская империя пыталась захватить и освоить, и даже применяла в отношении нее термин «Желтороссия». А еще Маньчжурия была одним из центров антибольшевистской эмиграции. Сюда бежали сотни тысяч противников новой власти. Сегодня мы и поговорим о Маньчжурии в 20 веке. Всем привет! Это Сергей Смирнов. Вы на моем историческом канале. Как обычно, прошу подписаться, поставить лайки. А тем, кому нравятся исторические ролики, лучший способ их поддержать – подписаться на Patreon. Это лучший вариант, и на Boosty. Ну а мы начинаем. Кто досмотрит ролик до конца, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Во второй половине 19 века Россия потерпела унизительное поражение в Крымской войне и вынуждена была на время забыть про новые завоевания на Западе. Вместе с тем, в царствовании Александра II начинается широкая экспансия в Центральной Азии, где в итоге русские войска доходят до гор Памира. Ну, я об этом уже рассказывал в ролике про Туркменистан, частично об этом есть в ролике про восстание Центральной Азии, но вернемся назад. Помимо Центральной Азии, еще и Дальний Восток в направлении экспансии. Здесь граница оставалась неизменной еще с 17 века. Тогда, после неудачной для Москвы войны с маньчжурской династией Цин, русские вынуждены были ограничиться завоеванием Забайкалья и Якутии. За прошедшие с тех пор 200 лет баланс сил между Россией и империей Цин сильно изменился. Россия вошла в число ведущих мировых держав, и даже поражение в Крымской войне не исключило ее из этого числа. Маньчжуры, завоевав весь Китай, Монголию и Восточный Туркестан, он же Синьцзян, переживали упадок. Их держава сильно отставала в развитии не только от европейских стран, но и от быстро набиравшей силу Японии. Родина маньчжуров – северо-восток современного Китая. Вместе с Преамурьем и Приморьем вот все эти территории превратились в глубокую периферию. Такая отсталая провинция на обочине мировой цивилизации, где вся экономическая жизнь была построена на юге, в портах Ляодунского полуострова. Именно на эти территории и претендовали Англия, Франция, Германия, а потом и Япония. Ну и вообще они претендовали на Китай и начали постепенно изымать под свои концессии самые выгодные с экономической точки зрения китайские территории. Россия поначалу не участвовала в этих захватах, ну просто потому, что у нее не было для этого возможностей. Однако ослабление Китая позволило начать пересмотр договоренности 200-летней давности. Удачный момент наступил в 1858 году, когда династия Цин, с одной стороны, напрягала все силы в борьбе с восстанием тайпинов, а с другой стороны вела войну, так называемую вторую опиумную, сразу против Англии, Франции и Соединенных Штатов. Силы были явно неравны, и именно в этот момент Россия предъявила Китаю ультиматум. Или вы уступаете часть своей земли к северу от реки Амур, или мы вводим войска и открываем против вас второй фронт. Династия Цин была вынуждена пойти на уступки и передала России земли внешней Маньчжурии. Это где сейчас Амурская область. А дальше больше. Всего спустя 2 года Россия добивается от обессилевшей Цинской империи уступки прав на еще один большой кусок Маньчжурии. Сегодня это Приморский край. Таким образом, Россия бескровно присоединила почти 500 000 квадратных километров территории. Это больше трети исторической Маньчжурии. Ну, понятно, что аппетиты царских чиновников этим не ограничились, и хотя граница с Китаем больше не менялась, движение русских вглубь китайских земель продолжилось. Мощным стимулом к русской колонизации региона послужил союзнический договор с Китаем, заключенный в 1896 году. Перед этим армия империи Цин была разгромлена японцами, которые отняли у китайцев Корею и Тайвань. Китай лишился почти всей армии и флота, и вынужден был платить из пустой казны огромные репарации иностранным странам. В этих условиях Пекин нашел нового союзника в лице России. В свою очередь и Россию к союзу с ослабленным Китаем толкала не только перспектива, да, какой-то наживы, но и геополитика. В случае, если бы другие мировые державы закрыли для русского флота путь через Желтое и Японское море, ее новые владения на Дальнем Востоке оказались бы отрезанными от метрополии. В XIX веке путь до Владивостока из Центральной России по суше занимал больше года. По морю же его можно было проделать за пару месяцев. К тому же и кратчайший наземный путь в Владивосток лежал через китайскую Маньчжурию. Российско-китайский договор 1896 года подразумевал совместные военные действия против Японии в случае нападения на любую из сторон, а также предоставил России право на постройку железной дороги из Забайкалья до берегов Тихого океана. Той самой китайско-восточной железной дороги, более известной под сокращенной аббревиатурой КВЖД. Она и стала ядром русской Маньчжурии. Дорога общей протяженностью 2500 километров вела из Читы до глухой маньчжурской деревеньки на реке Сунгари, где раздваивалась. Одна ветка шла в Владивосток, другая в Порт-Артур. Этот город на берегу Желтого моря Россия арендовала у Китая на 25 лет, а позже он на правах русской территории будет включен в наместничество Дальнего Востока. Итак, в конце 19 века вся Маньчжурия целиком вошла в сферу русских коммерческих и политических интересов. С началом строительства КВЖД сюда переселяется значительное количество российских подданных. Центром притяжения становится та самая захудалая деревенька на Сунгари, где в 1898 году был заложен первый барак для железнодорожных рабочих. С этого барака и начался город Харбин. В новый город стали прибывать инженеры и рабочие из разных регионов Российской империи. Сюда их влекла как высокая зарплата, ну, простой рабочий получал 3 рубля в день, так и дешевизна местной жизни. Вообще надо учитывать, что в то время Маньчжурия была слабо заселена. Китайцев здесь было относительно мало. Цинское правительство строго ограничивало их переселение в этот регион, сохраняя его как свою личную вотчину. Поэтому русское и китайское заселение Маньчжурии шли практически параллельно. В короткие сроки Харбин становится крупным городом, ну, с преимущественно русскоязычным населением. Например, к началу Первой мировой войны из 70 тысяч жителей Харбина, ну, представляете себе, буквально 15 лет и уже 70 тысяч жителей Харбина, китайцы и маньчжуры составляли только 1/3, остальные были выходцами из Российской империи. Приблизительно такое же соотношение было между россиянами и китайцами во Владивостоке. Посетивший Харбин в 1901 году британский журналист Джон Фостер Фрейзер писал, цитат: «Всюду, куда хватал глаз, я видел каменные и кирпичные здания. Кто приобрел землю в центре, тот, я думаю, приобрел с этим растущий капитал. Русские офицеры и армия техников и инженеров, занятых на постройке железной дороги, все отлично оплачиваются. В свободные дни они устремляются в Харбин для отдыха и развлечений». Такой крупный современный город. Русские строители КВЖД, как и все иностранцы в Китае, пользовались правом экстерриториальности, ну то есть не подпадали под действие китайских законов. В полосе отчуждения вдоль железной дороги общей площадью более 1000 квадратных километров были созданы все обычные институты русской административной системы, полиция, суд, охрана КВЖД осуществлялась казаками, так, вольно-наемной стражей. Постепенно в Маньчжурии начинают формироваться и национальные диаспоры, скрепленные, как правило, экономической специализацией того или иного народа. Ну, евреи занимаются крупной коммерцией, экспортом-импортом, татары – скупкой пушнины, кож, мануфактурой, галантереей. Грузины держат рестораны и разные увеселительные заведения, а вот армяне доминируют в кондитерском деле. Одновременно иммигранты из Российской империи учили маньчжуров и китайцев, ну, каким-то, да, культурам выращивать лен, табак. Вообще происходило в Маньчжурии такое смешение культур. В Маньчжурии же россиянам удалось сформировать такую модель колониального развития, которая до этого еще не существовала в истории России и Китая. Как отмечается в научной работе под названием «Особенности российской колонизации Маньчжурского края в конце 19-го, начале 20 века», цитата. Вот это довольно важно. Именно здесь создавался иной уклад нового наступившего века, формировались новые черты национального характера и параметры российской культуры 20 века, которая была утрачена последующими поколениями советских граждан и получила развитие в среде эмиграции в Европе и Америке. Да, ну то есть именно в Маньчжурии начиналась российская эмиграция, которой формально еще не было. Земли вокруг КВЖД стали буквально государственным в государстве. Русскую Маньчжурию потом, уже в эмигрантских кругах, называли «Счастливой Хорватией» в честь генерала-железнодорожника Дмитрия Хорвата, который с 1903 года управлял железной дорогой. Русская колонизация Маньчжурии была ненадолго прервана восстанием эхэтуаней. Эхэтуани, что в переводе с китайского означают «отряды мира и справедливости», выступали как раз против иностранного влияния, которое особенно выросло в последние годы существования династии Цин. Европейцы за кампанию с американцами и японцами фактически поделили между собой Китай, хотя формально тот еще оставался независимым государством. Повстанцы взяли в осаду иностранные концессии в портовых городах и атаковали строящиеся участки КВЖД. Все ведущие мировые державы мгновенно забыли свои распри и объединились против восставших. Ну, разумеется, не могла остаться в стране и Россия, которая к тому времени превратилась в одного из главных политических игроков на Дальнем Востоке. Ну, кстати, немножко в сторону, но на канале я год где-то назад, может быть, два, уже не помню, записал ролик об одном из эпизодов, относящихся к восстанию эхэтуаней, про страшный китайский погром и очень позорный погром в Благовещенске. Можете найти этот ролик. К концу 1900 года российские войска полностью оккупировали Маньчжурию. Восстание эхэтуаней, заявленное как освободительное, дало совершенно противоположный эффект. После его подавления Китай оказался в еще большей зависимости. Из Маньчжурии были полностью выведены китайские войска, и эта территория, ну, по сути, стала полноценной российской колонией. Усиление позиций России в Маньчжурии взбудоражило умы русских державников и националистов. В это время этнограф и журналист Илья Левитов вводит в обиход оборот «Желтороссия», по аналогии с Малороссией или Белоруссией. Левитов предлагает превратить весь Дальний Восток в колонию, открытую для Китая. Левитов читает доклад на собрании общества для содействия русской промышленности и торговли, в котором, в частности, говорит, цитата, «Под Желтороссией я понимаю пространство, в котором русский элемент смешивается с желтой расой, особенно то, которое простирается от Байкала к Тихому океану. Это пространство как бы изолировано от России и имеет с ней нечто общее». Маньчжурия, по мнению Левитова, должна стать не только зоной свободной торговли, но и неким буфером на пути распространения японского влияния. Автор доклада, ну, кстати, не только автор доклада, а многие державные интеллектуалы верили, что Япония возглавляет некий заговор желтой расы против Европы. И предотвратить его можно только искусственно, управляя миграцией китайцев. Ну, довольно странные идеи, но тогда они казались логичными. Все это, конечно, хорошо, но есть небольшой нюанс. Свой доклад Левитов читал 16 мая 1905 года, буквально на следующий день после Цусимского сражения. Оно стало крупнейшей катастрофой в истории русского флота и предопределило исход войны с Японией. Ну, кстати, ролик про русско-японскую войну тоже есть на канале, можете посмотреть. Но выбранное время было не очень хорошее, и поражение в войне с Японией похоронило проект Желтороссии. По Портсмутскому миру с Россией японцы получали не только Лиадунский полуостров с Порт-Артуром, но и южный отрезок КВЖД. В этих краях в ходе кровопролитного Мукденского сражения японцы разгромили 214-й пехотный полк русской армии. В честь его погибших солдат был написан знаменитый вальс «На сопках Маньчжурии». Уверен, что вы его знаете. Начинается он как Тихо вокруг, сопки покрыты мглой. Простите за мои музыкальные, так сказать, неспособности, но я уверен, что этот вальс известен. Я думаю, слово «Маньчжурия», да, на сопках Маньчжурии, в том числе известно из-за этого знаменитого вальса. По условиям мира и Япония, и Россия обязались поэтапно вывести из Маньчжурии свои войска. И это происходит как раз в тот момент, когда Цинская империя окончательно рушится. В Китае начинается революция, и он на долгие годы перестает существовать как единое государство. Власть в стране делят различные военизированные группировки. На северо-востоке Китая долгое время правят полностью независимые от Пекина генералиссимус Джан Цзалинь. Только в конце 20-х годов другой генералиссимус Чан Кайши установит правительственный контроль над мятежными областями. Впрочем, внутренние китайские междоусобицы поначалу мало влияют на ситуацию в Маньчжурии. Ну, разве что охрану КВЖД пришлось усилить из-за нападений хунхузов, участников таких организованных китайских банд, промышлявших грабежами, разбоем, вымогательством. Ну, слово «китайское», но банды были не совсем китайские. Со временем среди разбойников все чаще стали встречаться и российские подданные. В первую очередь черкесы, так было принято называть всех выходцев с Северного Кавказа. Однако были и русские хунхузы, и даже бандиты из числа бывших немецких и австрийских солдат, бежавших из плена в годы Первой мировой войны. Между тем, русское население Маньчжурии продолжало расти. К 1917 году здесь проживало до 200 тысяч подданных Российской империи. На чужой территории, заметьте, это лишь немногим меньше общей численности населения Якутии, ну или в 7 раз больше тогдашнего населения русской Камчатки. После февральской революции в Маньчжурии, как и по всей России, центральная власть была атакована всевозможными комитетами и советами депутатов, требовавшими расправы над сторонниками прежнего режима. Генерал Хорват, однако, сохранил власть, превратившись в комиссара Временного правительства. Лишь несколько его служащих и полицейских чинов попали под арест. И только в октябре 1917 года полномочия Хорвата перешли к Харбинскому совету рабочих и крестьянских депутатов. Большевики назначили комиссаром полосы отчуждения военного разведчика, штабс-капитана Алексея Луцкого. Впоследствии он будет казнен белыми казаками вместе с легендарным Сергеем Лазо. Ну, кстати, с гибелью Лазо связан один из, наверное, главных советских пропагандистских мифов гражданской войны. Якобы Лазо с товарищами были сожжены живьем в топке паровоза. Это отдельная тема, но вот про топку паровоза сразу обозначу, прям миф. После прихода к власти большевиков на КВЖД начинается хаос. Российский вице-консул Харбини Георгий Попов в те дни докладывал, цитата, «Солдаты распущены до крайних пределов. Количество грабежей, в которых они замешаны, растет с каждым днем крещендо». Крещендо — это в музыке такое усиление звука по возрастающей, он использует этот термин в цитате. И население, не говоря уже о китайском, стонет. Неприятие немедленно соответствующих решительных мер может слишком тяжело отразиться на нашем положении в крае. Мы накануне введения в Харбине международной полиции и ввода в полосу отчуждений китайских, а может быть и еще других войск. Дипломат был прав. Вскоре Хорват обращается к Джан Цзалиню, и тот по его просьбе вводит в Харбин свои войска. Местный совет депутатов был распущен, и большевики перешли на нелегальное положение. В феврале 1918 года в Харбине был создан Дальневосточный комитет активной защиты Родины и учредительного собрания, который полностью зависел от Хорвата. А сам генерал признал власть и Временного сибирского правительства, и Уфимской директории, и генерала Колчака. Власть Хорвата в Маньчжурии закончилась только тогда, когда полосу отчуждения КВЖД заняли китайские войска, и статус экстерриториальности для россиян был отменен. Генерал Хорват покинул Харбин и вплоть до самой своей смерти в 1937 году жил в Пекине. В некрологе, опубликованном в журнале «Часовой», который издавался в Европе бывшими офицерами Белой армии, о Хорватии написали следующее. Цитата. Когда в октябре месяце 1917 года власть в России захватил Третий интернационал в лице большевиков, в полосе отчуждения царил полный порядок. Жизнь каждому была обеспечена, и все жили в сытости и в спокойствии. Все верили, что пока там будет хорват, все будет хорошо, все будут защищены от всяких бед и напастей. Ну и вообще о нем хорошие отзывы все оставили. Китайцы решили овладеть КВЖД в 1920 году, после того, как на свет появилась так называемая нота Карахан. Лев Карахан в то время был заместителем наркома иностранных дел. В декларации, подписанной Караханом, говорилось, в частности, цитирую, «Советское правительство возвращает китайскому народу без всякого вознаграждения восточно-китайскую железную дорогу и все горные, лесные, золотые и другие концессии, захваченные при царском правительстве, при правительстве Керенского и при разбойниках Хорвате, Семенове, Колчаке, русскими генералами, купцами и капиталистами». В таком виде документ появился в западной прессе и потом дошел до китайских властей. Однако, когда обращение было официально опубликовано в газете «Известия», большевистской газете, пункт о передаче КВЖД в нем уже отсутствовал. В Москве выдвигали массу версий такой накладки, но все они были малоубедительными. Китайцы сделали правильный вывод. Советская Россия, посулив вернуть дорогу без всякого вознаграждения, затем просто передумала и взяла свое обещание назад. Тем временем гражданская война в России подошла к концу. По мере того, как ее фронт откатывался на восток, Маньчжурию начали заполнять волны белой эмиграции. В начале 1920 года в Китае насчитывалось уже от 300 до 400 тысяч человек, бежавших от большевиков. С отменой статуса экстерриториальности все россияне перешли на положение апатридов, то есть людей без гражданства. Тем не менее, наличие в Маньчжурии русских школ, предприятий, банков и прочей инфраструктуры привлекало сюда новых беженцев. В дальнейшем часть из них вернется в Советскую Россию, кто-то поедет в другие страны, и в итоге численность русской общины в Маньчжурии сократится почти вдвое, и все равно она останется самой крупной за пределами Европы. Когда китайцы взяли под контроль зону отчуждения КВЖД, положение беженцев заметно ухудшилось. Местные власти могли притеснять их сколько угодно, а ни на какую поддержку ни со стороны Москвы, ни со стороны мировой общественности эмигранты рассчитывать не могли. В отличие от Европы и Америки, где статус эмигранта определялся паспортом Нансена, на Дальнем Востоке этот документ распространения не получил. Десятки тысяч беженцев оказались людьми вне закона. Это и заставило многих россиян задуматься, если не о возвращении на родину, то хотя бы о получении советского паспорта. Только со временем в Китае были введены специальные эмигрантские паспорта. Был создан даже специальный территориальный орган для управления КВЖД, особый район восточных провинций. И он был практически независим от центрального правительства Китая, и некоторые права русского населения удалось сохранить. Ну, например, им разрешалось участвовать в городском и поселковом управлении, издавать прессу и вести документацию на русском языке, сохранились и русские школы. Однако, уже во второй половине 20-х годов, после того, как СССР установила тип отношений с Китаем, количество мигрантов, принявших советское гражданство, сравнялось с числом тех, кто по-прежнему отказывался признавать новую власть. Плюс советское правительство прислало в Маньчжурию множество новых людей, прежде всего различных чиновников и специалистов межжелезнодорожников. Ну и, конечно, чекистов. Куда же без них? Железная дорога к тому времени стала чисто коммерческим предприятием. СССР и Китай владели ей на паритетных началах. В 1929 году китайцы решили нарушить договоренности с советами и полностью взять КВЖД под свой контроль. Вокруг дороги разгорелся кровопролитный конфликт. Красная армия довольно оперативно взяла верх и восстановила статус-кво, но русская община Маньчжурии понесла очередные потери. Красноармейцы в ходе конфликта арестовали и вывезли в СССР более 200 белых эмигрантов, продолжавших активную антисоветскую деятельность. Среди них были как граждане Китая и апатриды, так и обладатели советских паспортов. Большинство их были казнены, несмотря на гражданство. Вот тут есть еще одна очень важная тема, я ее сегодня не буду затрагивать, но репрессии на тех, кто жил в Маньчжурии, на тех, кто был связан с КВЖД, в будущем, в 30-х годах, были совершенно страшные, но это правда отдельная тема. Давайте вернемся назад. Вообще, отличительной чертой белой эмиграции в Маньчжурии стало именно продолжение активной вооруженной борьбы с советской властью. Обстрелы советской территории и диверсионные рейды через границу не прекращались все 20-е годы. И это при том, что политически активная эмиграция была очень разнородна. В Маньчжурии существовали организации сторонников великих князей Николая Николаевича и Кирилла Владимировича, различные объединения, выступавшие там за независимость Сибири от России, ну, например. Вооруженные группы, поддерживавшие атамана Григория Семенова, ну, это такой наследник Колчака на востоке России. Вообще Семенов проживет в Китае до 1945 года, когда его арестуют и вывезут в Советский Союз. На родине он будет расстрелян вместе с другими деятелями белой эмиграции. Одним из них окажется советский гражданин Константин Радзаевский. Этот уроженец Благовещенска сбежал из СССР в Маньчжурию в 1925 году, когда ему было всего 18 лет. В Харбине комсомолец Радзаевский закончил юридический факультет местного университета, а в процессе учебы тесно сошелся с крайне правыми кругами русской эмиграции. Их идеи, на которые, в свою очередь, повлиял успех Бенито Муссолини в Италии, так увлекли молодого юриста, что он создал в Харбине русскую фашистскую партию. Она еще называлась Всероссийская фашистская партия и Российский фашистский союз. Ну, в разные годы, да, это вот одна единая по факту организация, просто с разными названиями. Конечно, об этой партии, наверное, стоит сделать отдельный ролик, но в двух словах это была смесь из идей русских черносотенцев, итальянских фашистов и немецких нацистов. Ну, возможно, было чуть меньше антисемитизма, чем у Гитлера, но при этом больше религиозного мракобесия. Плюс чисто внешне это была калька с НСДАП, только на русский лад. Та же свастика, тоже приветствие от сердца к солнцу, только вместо «Хайль Гитлер» — «Слава России». Ну и вместо «Гитлер-Югента» — «Союз юных фашистов авангард». А вот для совсем маленьких — «Союз фашистских крош». В программе партии было заявлено, что Всероссийская фашистская партия основной целью имеет свержение еврейской коммунистической диктатуры над российской страной и борется за Россию, в которой государственная власть основной своей обязанностью почитает осуществление национальных интересов, защиту свободы труда и мощи России. Но нельзя сказать, правда же, что очень оригинальная программа. Хотя русские фашисты в Китае, наверное, еще даже не самое экзотическое явление. По мере того, как СССР усиливал давление на русскую общину Маньчжурии, белоэмигрантские круги в попытках самоорганизоваться создали, ну, например, Союз мушкетеров, объединение «Черное кольцо», Орден крестоносцев, еще кучу всего. В основном это были молодежные организации по типу скаутских с прицелом на вооруженное сопротивление советской власти. Проявить себя во время конфликта на КВЖД им не удалось, однако в начале 30-х годов и у мушкетеров, и у фашистов, и у крестоносцев, казалось, появился новый шанс. Маньчжурию оккупировали японцы, то есть она вошла в великую сферу процветания, как говорили тогда в Токио. Японцы провозгласили создание на территории Маньчжурии независимого государства Маньчжоу-го. Для этого они реанимировали Цинскую династию и посадили на престол последнего ее представителя, принца Пу-и. Ему, кстати, посвящен отличный фильм Бернардо Бертолуччи «Последний император». Формально Пу-и обладал всей полнотой власти в Маньчжурии, хотя на самом деле император был японской марионеткой. Чтобы лучше управляться с многочисленной русской диаспорой, японцы создали в Харбине бюро по делам российских эмигрантов. С одной стороны, Эта организация, конечно, находилась в полной зависимости от японцев и просто облегчала им контроль над эмигрантами. С другой стороны, бюро стало гарантом некого национального единства русской колонии и обеспечивало ее жизнедеятельность. Вообще японцы, которые во всем стремились к порядку, они были очень раздражены постоянными дрязгами в эмигрантской среде. Там идеологические разногласия и борьба за лидерство никогда не прекращались. Да, вот, эмиграция российская постоянно ругается друг с другом. Что-то это, конечно, напоминает. При японцах в Харбине продолжали работу русские библиотеки и театры. Издавались газеты, были открыты храмы всех конфессий. И, кстати, хотя в Маньчжурии слово «русский» использовалось для обозначения всей российской эмиграции, японцы пытались обеспечить равные возможности для развития всех диаспор, и в официальных документах подчеркивалось, что все российские национальные группы объединены вокруг бюро на равных основаниях, а таких групп, кстати, было множество. Там украинская национальная колония, национальный совет евреев в Восточной Азии, грузинская национальная колония, национальное армянское общество, тюрко-татарская духовная и национальная община, ну и другие. С 1938 года русское бюро возглавлял бывший белогвардейский полковник Владимир Кислицын. Он же председательствовал и в Дальневосточном союзе военных, пожалуй, единственной русской организации, которая пошла на полноформатное сотрудничество с японской армией. Всего в союз входило больше 11 тысяч русских эмигрантов. И из них была, в частности, сформирована так называемая бригада «Осано» или отряд «Осано», называют и так. Ее бойцы занимались в основном диверсионно-разведывательной деятельностью на советской границе. В 1943 году на базе бригады были созданы российские пехотные, артиллерийские и кавалерийские подразделения армии Маньчжоу-го. Подчинялись они непосредственно японскому командованию. Некоторые из этих военных, ну, считается, участвовали в боях с Красной армией и монголами у озера Хасан и на реке Халхин-Гол. В основном же бойцы из бригады «Осано» служили переводчиками, связистами и разведчиками. В некоторых исторических трудах утверждается, что однажды вот этому отряду все же пришлось принять участие непосредственно в боевых действиях, якобы разъезд осановцев из эскадрона капитана Тырсина в скоротечном конном бою почти полностью уничтожил аналогичный по численности отряд «Монгол», но вообще документами эта история не подтверждается. В 1943 году бригада «Осано» была расформирована. Позже русские отряды маньчжурской армии воевали и против китайских хунхузов, и даже против корейских партизан, а также против советской армии, которые вторглись в Маньчжурию в августе 1945 года. Впрочем, в последнем случае большинство бойцов или дезертировали, или перешли на сторону красноармейцев. Несмотря на то, что у японского правительства существовали довольно конкретные планы военного вторжения в Советский Союз, они, ну, по разным причинам, тут тоже не будем вдаваться, не были реализованы. Ну а в свою очередь Советский Союз спустя 3 месяца после победы над Германией начал войну с Японией, выполняя обязательства Москвы перед союзниками. За пару недель и армия Маньчжоу-го, и дислоцированная в Маньчжурии Квантунская армия Японии были разгромлены и прекратили свое существование. Многострадальный регион вновь оказался под оккупацией, на этот раз советской. Вообще изначально СССР планировал вывести войска из Маньчжурии в течение буквально пары месяцев. Но тогда власть бы здесь перешла к Чан Кайши, главному сопернику китайских коммунистов. Так что советская армия здесь задержалась и передала Маньчжурию, которую не собирались никак присоединять уже к Советскому Союзу, непосредственно сторонникам Мао Цзэдун. За время советской оккупации чекистские чистки заметно приредили русскую колонию, которая еще в годы Второй мировой войны насчитывала более 100 тысяч человек. 10 тысяч русских эмигрантов, в основном мужчин трудоспособного возраста, были арестованы и попали в ГУЛАГ. Однако окончательно русская Маньчжурия прекратила свое существование уже в годы Китайской Народной Республики. К началу 50-х здесь еще проживало около 40 тысяч бывших эмигрантов, большинство из которых имели советские паспорта. 10 лет спустя их оставалось всего несколько сотен. Многие были вывезены в СССР, где их отправили осваивать казахстанскую целину. Но некоторым все же удалось выехать в третьи страны, США, Латинскую Америку, Австралию. Собственно, к этому времени и сама Маньчжурия исчезла с китайских карт. При коммунистах этот термин почти перестал использоваться, поскольку ассоциировался с японским имперским наследием. Сегодня Маньчжурия – это северо-восточные области Китая. И там по-прежнему живут русские. Недалеко от границы с Россией, в долине реки Аргунь, есть такая Эньхэ – русская национальная волость. Это единственная административно-территориальная единица КНР, титульной национальностью которой являются русские. В основном это потомки забайкальских казаков и староверов. Всего около 1500 человек. Буквально все, что осталось от проекта «Желтороссия». И говорят они, в том числе в быту, уже в основном на китайском языке. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Если вы это слышите, то обязательно поставьте лайк и оставьте комментарий. Всего хорошего. Ждите следующие исторические ролики. Thank you.